Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
В Матфея 5 главе 4 стихе сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». В одном из прекрасных псалмов Давида он рассказывает о глубине боли, известной сердцу, находящемуся в разочарованиях и жизненных печалях. А потом, это Псалом 54, он, крича, говорит: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы далеко. Удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Что же, Давид вторит воплю в то или иное время сходившему с уст всех людей. Сталкиваясь с печалью, сталкиваясь с разочарованиями, сталкиваясь с трагедией, сталкиваясь с унынием, подобно Давиду, они говорят: «О, если бы я только мог убежать, если бы я только мог улететь и успокоиться». Давид вторит воплю падшего человечества, воплю о свободе, крику о жизни на крыльях, о том, чтобы улететь и избавиться от боли, печали и тоски. Всякому, кто когда-либо находился в подобных обстоятельствах, знакомо чувство жажды утешения в жизни полной боли или в жизни полной печали, разочарования или горечи. Всем нам хотелось убежать, отвести взгляд, убежать от печали вместо утешения. Зачастую такое скрытое и неуловимое. И чем глубже печали, чем глубже разочарование, чем глубже боль, тем неуловимее это место утешения. Предполагаю, что перед нами парадокс данного блаженства. Так как здесь говорится: «блаженные плачущие». Мы никогда не считали это правдой. Утешены скорбящие. Это противоречит всему, что нам известно. Вся структура жизни, сумасшествие удовольствий, менталитет парка развлечений, мания забав, постоянный поиск возбуждения, деньги и энергия и время и энтузиазм, затрачиваемый на ее воплощение, являются выражением желания мира избежать скорби, избежать печали и избежать боли. Но Христос сказал: «блаженны скорбящие», «блаженны плачущие». Фактически, в Луки 6:25 Иисус сказал: «горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Здесь другой акцент. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Полная противоположность мирской философии. Новый подход к жизни. В Нагорной проповеди Иисус делает именно это, разве не так? Он предлагает новый подход к жизни, осуждающий поверхностный смех и счастье мира – и объявляющий блаженство, объявляющий счастье, объявляющий радость, мир и утешение плачущим. Вы скажете: «Ну хорошо, Джон, а что все это значит?» Давайте прежде всего ответим на этот вопрос. Надеюсь, сегодня мы рассмотрим 4 вопроса и дадим вам ответы на них. Прежде всего, что значит «блаженны» или «счастливы»? Макариос – «плачущие». В каком смысле это так? Давайте поговорим об этом. В Новом Завете в греческом языке употребляется 9 разных глаголов, говорящих о печали. Это самый сильный из 9. Это самая тяжелая форма. Но сам факт наличия в одном языке 9 разных глаголов для выражения печали довольно хороший показатель того, что они указывают на образ жизни. Это неотъемлемая часть состояния жизни. И действительно, вся история человека – это история слез, история скорби. И, между прочим, у нас ее было много, но не было ничего подобного тому, что еще предстоит. В Евангелии от Матфея, 24 главе, в 4 стихе, Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Так вот, если вам что-нибудь известно о Матфея 24 главе, то вы знаете, что Иисус говорил о времени в конце века. И Он продолжает говорить об этом в следующем стихе так. «Все это только начало скорбей. Вы еще ничего не видели». История человека – это история скорби. Это история слез. Это история боли и печали. И люди лишь видели начало этому. О какой скорби говорит Христос? Что Он имеет в виду, когда говорит «блаженны плачущие»? Какое блаженство доступно в случае какой скорби? Между прочим, Библия говорит обо всех видах скорби. Существует множество различных видов траура. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми. Во-первых, есть то, что можно было бы назвать общей печалью, просто печалью жизни. Разновидностью настоящей печали, если хотите. Своего рода правильная печаль, и это очень нормально. Плач и скорбь в этом смысле являются частью человеческой жизни. На самом деле это дар Божий, вы знали это? Знаете ли вы, что способность плакать – это дар Божий? Боль и тревога, сдерживаемые внутри, отравили бы всю вашу эмоциональную систему, если бы их нельзя было высвободить в слезах, если бы нельзя было высвободить в печали. И плач и скорбь подобно открытию клапана давления, выпускающего все это из вашей системы в избежание отравления вашего эмоционального характера в целом. Это подарок от Бога. Так выпускается боль. Это способствует процессу исцеления. А когда боль остается внутри, когда внутри остается сожаление, и когда внутри задерживается печаль и скорбь, они отравляют эмоции. Горевать очень естественно, весьма естественно так поступать. Авраам рыдал по смерти своей жены. Он имел на это полное право. Таким образом, он справился со своим горем. Оно вышло через слезы и печаль. В 41-м псалме с 1 по 3 стихи мы слышим плач псалмопевца, и вот что он говорит. «Как лань, лань — это маленький олень, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Другими словами, скорбь и печаль по причине отсутствия Бога высвободились из сердца псалмопевца через слезы, катившиеся по щекам. И вы видите, он страдал от одиночества. А одиночество – достаточная причина для плача. Этого достаточно, чтобы поплакать. И даже для дитя Божьего, который может в какой-то момент в своей жизни почувствовать себя одиноким и отчужденным от Бога, слезы – вполне нормальный способ справиться с таким горем. Во 2 Тимофею 1 главе с 3 по 4 стихи Павел сказал Тимофею: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью». И послушайте дальше. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих». Тимофей плакал по причине ужасного уныния и поражения. Иногда я проливал слезы одиночества, иногда слезы разочарования и поражения. Это нормально. 9 глава Иеремии. Пророк, призванный Богом проповедовать Израилю о грядущем суде, пришел и проповедовал со слезами. Вот что он говорит в Иеремии 9 главе 1 стихе. Послушайте. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Псалмопевец плакал так, как был одинок. Тимофей плакал так, как был обескуражен. Иеремия плакал так, как видел суд Божий в падении людей, которых он любил. Он был разочарован. Разочарован. Трагически разочарован. И он был так сильно наполнен этим, что желал, чтобы вся его голова была как река и вышла из него. В 20 главе Деяний апостол Павел встречается с ефесскими пресвитерами и в 31 стихе говорит о своих слезах. «Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». У псалмопевца были слезы одиночества. У Тимофея текли слезы уныния. У Иеремии текли слезы разочарования. У Павла текли слезы переживания, слезы заботы, слезы беспокойства. В 9 главе Евангелия от Марка отец приводит ко Христу своего бесноватого сына. И слезы текут по щекам отца, когда он слышит: «Если можешь верить, все возможно верующему». И сразу со слезами он говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вы спросите, что это были за слезы? Это были слезы искренней любви к сыну, желания увидеть сына избавленным от беса. Предполагаю, в некоторых случаях, как в 125-м псалме, в 5-м стихе, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Искренняя любовь, как в 125-м псалме, именно такая искренняя любовь о потерянном вынуждает вас плакать. В Луки 7 главе, в 37 стихе, женщина пришла в дом фарисея, туда, где возлежал и отдыхал Иисус, и принесла алебастровый сосуд с мазью. Вы помните эту историю? Лука пишет нам, что женщина стояла у его ног и плакала. Она обливала его ноги слезами, а затем отирала их своими волосами. И когда фарисеи спрашивали: «Иисус, почему ты позволяешь такой явной грешнице, как эта женщина, так поступать с тобой?» Христос преподал им небольшой урок о том, как прощенные люди исполнены глубокой благодарности. Что это были за слезы? То были слезы посвящения, то были слезы поклонения, то были слезы сердечной благодарности. Иногда люди плачут, будучи благодарны. Иногда они плачут от искренней любви. Иногда плачут, беспокоясь. Иногда плачут от разочарования. Иногда от уныния. Иногда от одиночества. А иногда просто из любви. Любовь заставляет людей плакать. Наш Господь плакал у могилы Лазаря, так как любил его и был исполнен сострадания. Он плакал о городе Иерусалиме, так как любил их и был исполнен сострадания. Мария Магдалина плакала по причине смерти Христа. Это были слезы печали, связанные со смертью, и это вполне нормально. Это Богом данный механизм высвобождения ужасной сердечной боли. В этом нет ничего странного. И поэтому плач в таком смысле весьма нормальный источник благословения для человека, поскольку вы высвобождаете все это. Это все равно, как если бы слезы были Божьим даром высвобождения боли, и этому есть свое время. Екклесиаст 3 глава. Время рождаться и время умирать, время плакать и время смеяться. Но в дополнение к этому есть другой, отличающийся от этого человеческий плач, неправильный. Неправильный плач, когда человек плачет, поскольку не может удовлетворить свою похоть. Когда он умывается слезами неудовлетворенных злых желаний. Такими были слезы Амнона. Вы помните, как Амнон во 2 Царств 13 главе плакал и горевал так сильно, что заболел, желая сексуально сквернить свою сестру Фамарь? Подобным образом горевал Ахав. Он хотел получить виноградник Навуфея. Он так сильно домогался его, что в 3 Царств 21 главе 4 стихе сказано: «Лег на постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел». Он сокрушался, желая того, что ему не принадлежало. Так выглядит незаконный, неправильный плач. И вот еще иногда есть плач, длительный, глупый плач людей, не способных кого-то отпустить. Зачастую вы можете столкнуться с этим, когда кто-то умирает, и человек становится безнадежным. Подобное случается даже среди христиан. Недавно я слышал о таком человеке, который, говоря нашим языком, потерял рассудок по причине утраты спутника, ушедшего в присутствие Иисуса Христа. Это чистый эгоизм. Депрессивная печаль человека столь эгоистичного, что он не способен радоваться прославлению горячо любимой им личности. Есть еще один вид неправильного плача. Это чрезмерный плач, вызванный чувством вины. Знаете, есть некоторые сильно печальные, чрезмерно плачущие люди, пытающиеся тем самым искупить свой грех. Давид – хороший тому библейский пример. Помните, как Авессалом попытался сбросить престол своего отца? Вы можете почитать 3 Царств, главы с 15 по 20, и увидеть всю историю, но я поделюсь с вами ее в форме небольшой короткой виньетки. Авессалом попытался сбросить с престола отца. Авессалом был гордым, он был влюблен в себя. Он по-особому любил свои волосы. И Авессалом составлял заговор против Давида, и в своем замысле он планировал сместить Давида с престола. Он выгоняет Давида из города, выгоняет отца из Иерусалима. Он завладел дворцом, спланировал переворот с целью уничтожить войска Давида. И вот наступило сражение. К несчастью для Авессалома, его страна проиграла, и он был убит. Давид сказал своим воинам, когда начнется сражение, он это сказал в 18 главе 5 стихе 2 Царств, «Сберегите мне отрока Авессалома! Сберегите мне Авессалома!» Вы скажете, «Пощадить подлого, грешного, злого, мятежного человека? Сохраните его!» Когда же Давид узнал его смерть, он говорил: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» Любовь Давида восхищает, но его идея глупа. Кому бы хотелось, чтобы Авессалом правил Израилем? Народу нужен был Давид, а не грешный, гордый, самовлюбленный Авессалом. Почему же Давид так печалился? Потому что находился в глубоком состоянии вины, чувствуя себя таким ужасным отцом. А его печаль была неким подобием катарсиса для омовения души от очевидных провалов. Несомненно, я понимаю, что смерть Авессалома была частью платы за грех с Версавией. Помните, если вы вернетесь ко 2 Царству 12 главе, Бог сказал Давиду: «Жив Господь, ты заплатишь вчетверо за этот грех». Он сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это из-за овечку, он должен заплатить вчетверо». 4 больших трагедии настигли Давида. Смерть ребенка, рожденного в Версавии, греховное изнасилование его дочери Фамари, убийство сына Амнона и убийство Авессалома. И плач по Авессалому был своего рода искуплением. Во 2 Царств 19 главе сказано, что воины испытывали стыд за свою победу, поскольку Давид был так опечален. А Иав говорит: «Если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее». Видите ли, есть неправильная форма плача. Некоторые люди говорят: «Что ж, в общем, это заповедь блаженства истина, поскольку вы понимаете, что с плачем наступает облегчение. Знаете, печаль каким-то образом укрепляет и восстанавливает вас, об этом даже пишут поэмы. Помните старое стихотворение: «Я прошел километр с удовольствием, она болтала со мной всю дорогу, но, послушав его, я не стал ни йоту мудрее. Я прошел километр с печалью, она не промолвила ни слова, но как многому я научился, когда печаль шла со мной». Это очень хорошее стихотворение. Арабы говорили: «Совокупность солнечного света творит пустыню». Печаль нас многому мучит. Это приятное чувство, но речь не об этом. Здесь не говорится о горести мира. законной или незаконной. Вовсе нет. Речь идет о благочестивой печали, чем-то совсем другом. Я хочу, чтобы вы открыли 2 Коринфянам 7 главу и заметили разницу. Во 2 Коринфянам 7 главе, 10 стихе, апостол Павел помогает нам понять это. Он говорит следующее. «Ибо печаль ради Бога» — это не мирская печаль. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, но мирская печаль производит смерть». Послушайте, мирская печаль производит смерть. Вы можете выплакать глаза о своих проблемах и можете сколько угодно плакать об одиночестве и об унынии, и о разочаровании, и о искренней любви. Вы можете сколько угодно плакать обо всем этом, и вы можете до безудержу плакать о своих неудовлетворенных похотях. Но когда все сказано и сделано, ни одна крупица мирской печали не принесет вам жизни. Есть лишь одна скорбь, лишь одна печаль, приносящая жизнь, и это печаль ради Бога, которая ведет вас к чему? К покаянию. Поэтому делаем вывод, это печаль по причине чего? Греха. Вот в чем дело. Проблема в этом. Это благочестивая печаль, печаль о грехе, печаль мирская бесполезна. Она производит смерть. Там, где благочестивая печаль производит покаяние, несущее спасение и несущее утешение. И в этом вся идея. И в этом ключ. Печаль ради Бога связана с покаянием, а покаяние связано с грехом. И вопрос, возлюбленные, вернитесь к тексту Матфея 5 главе 4 стиху. Вопрос здесь не в том, чтобы сожалеть об одиночестве. Не в том, чтобы сожалеть о том, что вы обескуражены или разочарованы, или в том, что вы так искренне любите, или по причине чьей-то смерти. Дело не в том, что вы сожалеете о том, чего не можете получить. Вопрос не в сожалении, связанном с чувством вины. Речь идет о сожалении по причине того, что вы грешник. Вот в чем вопрос. Вы не оплакиваете здесь обстоятельства, человеческие обстоятельства. О грехе вот о чем вы скорбите. Помните 3 стих. Начало всех заповедей блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что значит быть нищим духом? Я говорил вам, это чувство духовного банкротства. Это то, что говорит, во плоти моей не живет что? Ничего хорошего. Вот что это. И это интеллектуальная часть, а 4 стих – эмоциональная часть. Поскольку ваш разум убежден в вашем духовном банкротстве, эмоции берут верх, и вы оплакиваете это банкротство. Таковы люди царства. Духовная нищета – это признание того, что у вас нет ничего, и что мы ничто, и что мы ничего не можем сделать. Это приводит к тому, что мы приседаем, съеживаемся, как нищий, у которого нет ресурсов, нет возможности помочь себе. И вот что он говорит. Наш Господь говорит в 3 стихе, «Блажен тот человек, который находится в абсолютной духовной нужде, никто иной, как нищий, который должен просить милости и благодати». Поэтому именно такой человек получает Царство Божие, Царство Небесное. Итак, о чем же мы говорим, друзья? Послушайте. Вход в его царство начинается с ошеломляющего чувства беспомощности духовной нищеты. Начинается с ощущения банкротства души. Вот какое начало. Пока вы живете на этой земле, вы никогда не войдете в Царство Божие без чувства духовного банкротства. А если вы дитя царства, то никогда не утратите этого чувства. Но в вашей плоти постоянно нет ничего хорошего. Пока мы живы, у нас остается такое же чувство духовной бедности. Если этого не было вначале, вы не христианин. Если этого нет сейчас, то сомнительно, являетесь ли вы христианином, поскольку такое состояние присуще людям царства. Джордж Макдональд ссылается на этот принцип в своем толковании Нагорной проповеди. Вот что он говорит. «Бедные, нищие духом, люди, смиренные сердцем, нечестолюбивые, бескорыстные, те, кто никогда не презирает людей и никогда не ищет их похвалы, смиренные, те, кто не ищут ничего достойного восхищения в самом себе и поэтому не могут стремиться к тому, чтобы ими восхищались другие, отдающие себя Это свободные люди царства. Это граждане Нового Иерусалима. Люди, осознающие существенность своей бедности. Не люди, бедные друзьями, или бедные влиянием, или бедные нуждами, или бедные деньгами. Но те, кто беден духом. Те, кто осознают себя бедными созданиями, которым не присуще самодовольство. И они ничего не желают, чтобы побудило их думать о себе хорошо. Понимающие, что им нужно многое, чтобы их жизнь была достойной. Чтобы их существование было чем-то хорошим, чтобы быть пригодным для жизни. Господь называет блаженными таких бедных, смиренных людей. Макдональд говорит, когда человек признает «я низок и ничтожен», тогда перед ним начинают открываться врата царства. Конец цитаты. Подобная нищета духа, возлюбленная в 3 стихе, приводит к оплакиванию в 4 стихе, истинному оплакиванию греха. Только нищий может сказать «горе мне, я погиб». Только нищий может сказать «выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Посмотрите на Давида. После его страшного греха с Версавией, после того, как он все так организовал, чтобы ее муж Урия был убит, он не только увидел глубину своей бедности, он не только осознал свою совершенную безнадежность, говоря в 50-м псалме, что мать во грехе зачала его, но он сокрушался так глубоко, что это выворачивало его душу наизнанку. Посмотрите на Иова. У Иова было все. Вы знаете, как богат был Иов? Иов был так богат, что в 29 главе 6 стихе говорится, что он омывал свои пути молоком. Это роскошно. И также порок становится очень скользким. У Иова было все. Но человек так и не стал настоящим человеком, пока не дошел до 42 главы, где, будучи расплющенным Богом, он наконец осознал, что был никем. И вот он говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, но теперь мои глаза видят тебя». И отвечает, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Всякий, получивший истинное представление о себе и то, как это связано с Богом, реагирует сходным образом. Это единственный путь в царство. Вам следует ползти. Слово «плачущий» здесь, в этом стихе, самое сильное из всех греческих слов. Оно предназначено для описания траура по умершим. Страстный плач о том, кого глубоко любили и потеряли. В Септуагинте оно употребляется в связи с горем Иакова, когда он в Бытие 37 главе поверил, что его сын Иосиф умер. Оно используется в Евангелиях, например, у Марка в 16 главе 10 стихе. Она пошла, и, конечно, это произошло после смерти Христа, и рассказал бывшим с ним плачущим и рыдающим. Здесь то же самое слово. Это самое сильное слово, употребляемое вами, когда кто-то оплакивает смерть очень любимого им человека. Вы найдете его в Откровении 18 главе, когда во время великой скорби, в момент разрушения Великого Вавилона, система зла оплакивает смерть своей торговли. А сейчас позвольте мне сказать еще несколько слов о самом понятии этого слова. Это слово передает идею глубокой внутренней агонии, а не только внешнего плача. Есть еще одно греческое слово со значением просто кричать в плаче. Здесь же глубокая внутренняя боль. Мы наблюдаем ее у Давида. Если вы вернетесь к 31-му псалму, позвольте мне прочитать вам несколько стихов. Псалом 31, 3 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои вседневного стенания моего». Вы знаете, когда Давид не исповедовал свой грех пред Богом, это просто разрывало его. Он был просто съедаем изнутри. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя, или мои жизненные соки, кровь и лимфатические соки, все эти вещи, слюна и все остальное в теле исчезло, как в летнюю засуху». Всю его личность просто вывернуло. И затем он говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В 50-м псалме, размышляя о том же грехе с Версавией, он сказал, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Я не могу удалить его со своего поля зрения, я не могу выкинуть его из головы». 12 стих. «Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня». Послушайте. Когда он оплакал свой грех и исповедал его, то был очищен. Его отношение было абсолютно другим. И знаете, что он сказал в 31-м псалме, когда все разрешилось? Он сказал: «Благословен, счастлив, блажен, кому отпущены беззакония, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Вы знаете, почему скорбящие счастливы? Потому что лишь оплакивающие грехи являются кем? Прощенными. Остальной мир должен жить бесконечно с этой виной без какого-либо облегчения». Возлюбленные, позвольте мне сказать следующее. Счастье не приходит через печаль. Оно приходит через то, что Бог делает в ответ на нее. Будучи христианином, если вы просто пытаетесь искорить грех в своей жизни и закупорить его, то увидите, насколько разрушительным он становится. А исповедуя его, вы обнаружите свободу и радость наступающих с прощением. Послушайте, Давид испытал слезы одиночества, Давид испытал слезы отвержения, он испытал слезы разочарования, слезы уныния и разочарования, он испытал слезы поражения, он даже испытал неправильные слезы собственной вины, когда пытался искупить свой грех. Но ничто и никогда не разбивало сердце Давида так, как его собственный грех. И тогда Бог утешил его. И он сказал: «Блажен, кому отпущены беззакония». Блаженны скорбящие. Вы знаете, что мир говорит? Соберите все свои неприятности в старую сумку и улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. А Библия говорит: «Плачьте, плачьте, плачьте». Посмотрите на Иакова 4 главу. В нашей жизни этого не хватает. Недостаточно. Недостаточно. В Иакова 4 главе 8 стихе сказано, я хочу, чтобы вы это услышали: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». А сейчас послушайте 9 стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас». Послушайте. Я не могу придумать лучшего слова современному христианству, чем начать плакать вместо смеха. Мое сердце сокрушается при виде легкомыслия, безрассудства и глупости, совершаемых во имя христианства. У меня есть слово к таким людям. И вот мое слово к ним. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Послушайте. Никто никогда не входил в Царствие Божие без сокрушения о своей греховности. И вам не убедить меня или кого-либо в подлинности вашего христианства, если в вашей жизни не будет места подобному чувству сокрушения о своих грехах. Конечно, я не против радоваться своему прощению, но наслаждаться им я не смогу, пока не решу вопрос греха. Божье дитя постоянно сокрушается о грехе. Знаете, мне уже трудно испытывать состояние счастья. Это действительно так. Я был счастливее, чем сейчас. Я слишком много знаю, чтобы быть счастливым. Иезекииль сказал следующее. Иезекииля 21 глава. «Меч. Меч наострен и вычищен. Радоваться ли нам?» Он говорит, должны ли мы радоваться и шутить? Меч наострен и вычищен. Другими словами, Бог готов произвести вечный суд. О чем же мы смеемся? Это не шутка. В Исаии 22 главе, в 12 стихе, мы находим еще одно слово в подобном ключе. «И Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем». Он оплакивал картину будущего суда, грядущего на Иерусалим. Он говорит: «Плачьте». А 13 стих: «Ну вот, что он видел. Веселье и радость. Убивает волов, режет овец». Другими словами, большая вечеринка, праздник, пьют вино. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете». Почему? Потому что пока вы смеетесь над этим, вам никогда не узнать очищение. Вы смеетесь при виде зла. Вы смеетесь, когда на экранах ваших телевизоров изображают зло. Вы смеетесь, слыша что-то о ком-то, делающем зло. Вы смеетесь, слыша нечестивые шутки. В этом есть что-то смешное. В притчах 2.14 говорится, что некоторые восхищаются злым развратом. Во 2 Фессалоникийцам 2.12 используется небольшая фраза «возлюбившие неправду». Вы так поступаете? Знаете, я действительно верю, что у современной церкви искаженное представление о грехе. У нее ошибочное учение о грехе. Мы думаем, многие люди так думают, христианская жизнь – шутка. Церковь – это то, над чем мы посмеиваемся. Она – предмет для смеха. Есть люди, посвятившие себя критике церкви. Они высмеивают церковь, как если бы она была поводом пошутить, как если бы она была причиной посмеяться. Все их время проходит в поиске забавных способов распространения комментариев о христианстве. Мы называем христианское легкомыслие. Я не против веселья, вы это знаете. Думаю, Ветхий Завет недвусмысленно говорит: веселое сердце благотворно, как врачество. Тем не менее, вам известно, мы настолько неравновешны, что потеряли весь этот смысл, разве не так? Люди говорят: о, знаете, это харизматическое движение, есть величайшее пробуждение из когда-либо видимых мною. Послушайте, я никогда в жизни не видел столько легкомыслия и глупости, и это далеко не траур. Осознание греха должно предшествовать обращению и должно сопровождать его. Таков путь блаженства. И удивительно, некоторые христиане тратят всю жизнь в поисках счастья. Они обращаются к консультантам и читают об этом книге типа «Христианский секрет счастливой жизни» и пытаются докопаться до всего этого. Действительно же им нужно плакать, так как это и есть путь к счастью. Будучи духовным банкротом и грешником, ваша реакция может быть двоякой. Первое, подобно фарисеям, вы можете отвергать реальность, выставлять фальшивый фасад и, живя всю жизнь в обмане, понуждая всех думать, что вы совершенны. Либо, осознав свое духовное банкротство, вы можете признать его и затем попробовать самостоятельно что-то менять, говоря: что ж, я буду работать над этим, закачу рукава и сделаю себя лучшим человеком. Моральное перевооружение. Либо, признав это, вы после настолько отчаиваетесь, что подобно Иуде идете и вешаетесь. Вы просто не можете найти решение. Вы грешник, вы знаете об этом и просто не можете с этим справиться. Вчера молодой человек из нашей церкви, находившийся с нами с тех пор, как я пришел сюда, взял пистолет и покончил с собой. Было найдено его тело. Конечно, он знал, что он грешник, но он не мог с этим справиться. Отчаяние было настолько глубоким, что он лишил себя жизни. Так что вы можете отрицать этот факт, выставляя фальшивый фасад, вы можете признать его, пытаться самостоятельно измениться, вы можете признать его и впасть в отчаяние, или вы можете признать его и обратиться к Богу за благодатью и милостью. И последний выбор – правильный выбор. Что делал блудный сын, когда ел сына и помою? Он отрицал свои обстоятельства: у меня все в порядке. Действительно, не все так плохо. Я пробьюсь. Или он признал свое положение, говоря: ну что ж, я справлюсь, работая на свиноферме. Я намерен показать им, что справлюсь. Или он признался, отчаялся и затем упал и утонул в помоях? Нет, он поступил правильно. Он признал этот факт, а затем вернулся к отцу, где можно было найти источник благодати и милосердия. Он плакал. Спасение приходит через покаяние, приходит через скорбь, и Бог требует этого. Я действительно, друзья, чувствую, что в этом мире очень много людей, считающих себя христианами, но они не пришли ко Христу в духе банкротства, оплакивая грех, а это единственный способ войти. И если сегодня подобное состояние характеризует вашу жизнь, я сомневаюсь, пережили ли вы когда-либо спасение. Знаете, удивительно, когда кто-то говорит кому-то в христианских кругах: «Вы христианин?», они отвечают: «Да». Откуда вы знаете? И в большинстве случаев они отвечают: «Ну, я помню, когда вышел вперед». Или «я помню, когда я отдал». Другими словами, вся уверенность в том, что они христиане, покоятся на прошлом. Нет. Новый Завет вовсе не говорит об этом. Новый Завет нигде не говорит о решении. В Новом Завете нигде не говорится о том, чтобы пройти вперед церкви. Нигде не говорится о том, чтобы подписать карточку. Нигде не говорится о том, чтобы душепопечитель сказал вам, что вы христианин. Все, о чем там говорится, так это то, что вы христианин только при наличии доказательств. Понимаете? Вопрос всегда в этом. 2 Коринфянам 12:21. «Чтобы опять, когда приду, не утешил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, и не покаялись нечистоте, блудодеяния и непотребстве, какое делали». Дорогой Павел говорит, если вы не намерены об этом плакать, то придется плакать мне по этому поводу. Бог требует покаяния. Он требует осознания греха. Я не говорю о том, чтобы погрязнуть в самосожалении. Я говорю об искреннем покаянии. Если вы не понимаете разницу, у вас проблема. Между прочим, во 2 Коринфянам 2:7 сказано, что мы не должны допускать, чтобы кто-то был поглощен чрезмерной скорбью. Этого и так слишком много. У такого состояния иногда есть также тенденция вести к ощущению духовного превосходства, состоянию более святого, чем ты есть. Знаете, как маленькая девочка, которая увидела осла с вытянутой мордой, сказала, что он должен быть очень духовный христианин. Счастье приходит в истинном плаче. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50. Могу я пойти дальше? Я считаю, что да. Когда мы пришли в царство, мы в духовной нищете оплакивали свой грех и продолжаем это делать всю жизнь. Послание к Римлянам, 7 глава. Сегодня утром я намекнул на это и хочу, чтобы вы сами увидели. Послание к Римлянам, 7 глава. Люди считают, что это произошло с Павлом в его жизни, но как только он подошел к Римлянам, 8 главе, у него больше никогда с этим не было проблем. Это не так. В Римлянам 7:15 он говорит, «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И в 17 стихе он говорит, «Грех живет во мне», и продолжает говорить следующее, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброй, потому что желание добра есть во мне». 18 стих, «Но чтобы сделать оно и того не нахожу». Он переходит к 20 стиху, «Грех, живущий во мне», и говорит, «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Другими словами, праведность и грех борются. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Другими словами, так выглядит образ его жизни. Речь не идет об уже закрытой одноразовой сделке. Что ж, в 25 стихе сказано, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». И люди говорят, вот она победа, но они не читают основную часть стиха. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Лишь потому, что он знал, в чем суть победы, не означало, что она пришла раз и навсегда. Он боролся с этим каждый день своей жизни, пока лицом к лицу не встретился со Христом. Такой должна быть жизнь борьбы со грехом. И это никогда не меняется. Послушайте. Посмотрите на 8:23. Он говорит, и не только она, не только творение стенает. Но смотрите, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего. Послушайте, не только творение стенает, я сам устал от этой борьбы. Я устал от греха. Мне хочется покоя. Неудивительно, что он сказал, лучше разрешиться и быть со Христом. Неудивительно, что он сказал во 2 Коринфянам 5 главе, «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Послушайте, возлюбленные, вы спасаетесь, пережив духовное банкротство и плача грехе, и это же состояние должно сопровождать вас до конца жизни. Ваш грех действительно должен приводить вас в состояние печали. Вы знаете, что Иоанн в 1 Иоанна приводит свидетельство христианина, и одно из них таково. «Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И в контексте вот что это на самом деле означает. Если мы постоянно исповедуем свои грехи, то тем самым показываем, что нас прощают. Иными словами, прощенные, подданные царство, дети царя, сыны Божии характеризуются постоянным исповеданием греха. Один человек сказал мне однажды, «Я освободился». Он студент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, «Я освободился. Кто-то недавно по-новому перевел 1 Иоанна 1:9, и теперь я знаю, что мне не нужно исповедовать свой грех. Замечательно». Я спросил, «А когда ты узнал об этом?» Он говорит, «Ну, несколько месяцев назад». «Замечательно». Я говорю, а я хочу задать тебе вопрос, ты исповедуешь свой грех? Он говорит, я только сказал, мне не нужно это делать. Я сказал, я знаю, ты говорил, но исповедуешь ты свой грех? Он говорит, да, и меня это беспокоит. Я сказал, это хорошо. И я продолжил, чтобы ты не знал, ты во власти своей новой природы. И что характерно любому верующему, он исповедует свой грех. Кстати, возвращаясь к пятой главе Евангелия от Матфея, глагол здесь стоит в настоящем времени. И глагол «пентунтес» – продолжительное действие. Непрестанно скорбящие постоянно утешаются. Лютер в своих 95 тезисах говорил, что вся наша жизнь – это непрерывный акт покаяния и сокрушения. Давид воскликнул в 37-м псалме, «Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Это состояние жизни. Он просто на протяжении всей своей жизни сталкивался с реальностью своего греха. Знаете, мы так много находим информации о Христе во всем Новом Завете, но нигде во всем Новом Завете не видим, чтобы Иисус смеялся. Он никогда не смеялся. Я не знаю, смеялся ли он или нет, об этом не написано. Мне трудно представить, над чем бы он мог посмеяться. Он хотел есть, он гневался, он хотел пить. Но нигде не сказано, что он смеялся. А ведь это часть человеческих эмоций. Но там написано, что он плакал. Он был мужем скорбей и изведавшей болезни. Думаю, мы отошли от этого. Мы были втянуты в развлечения, поиск острых ощущений, сумасшествие удовольствий, глупый мир дураков, шутов и комиков. И некоторые из них даже пробуют внедрить свое ремесло в церковь. Вы знаете, что такой человек несколько вечеров тому назад был представлен на христианской телевизионной программе ведущим христианским комиком? Кому же это нужно? Вот такое здесь значение. Вы теперь понимаете, разве не так, что значит плакать о своих грехах? И чем же заканчивается это? Второй вопрос. Он будет более кратким. И, конечно же, я не сказал всего, что желал об этом сказать. Вы понимаете, что неделя за неделей соприкасается лишь с верхушкой айсберга. Жить в таком разочаровании весьма трудно. Чем же оканчивается плач? Вы скажете, что же мне это все даст? Я плачу, сокрушаю, сожалею о грехе, и что с этого имею? Утешение. Утешение. Кстати, как я уже раньше упоминал, блаженство плачущих не в том, что они плачут. Блаженство плачущих в том, что они утешатся. Если вы не плачете, то не будете утешены. Вы просто пробуете спрятать свою вину, и она вас разъедает. В мирской печали нет счастья, поскольку ее невозможно утешить. Кстати, они используют здесь акцентированное местоимение «аутой» со значением «блаженны те, кто продолжает скорбеть, ибо они одни будут утешены. Лишь скорбящим известно Божье утешение». Только скорбящим о грехе известно, что значит, когда любящая рука Иисуса Христа осушает их слезы. Они будут утешены. Паракалео, от которого мы получаем параклит, призванный на помощь, тот утешитель, о котором говорил Иисус. Между прочим, Библия говорит нам, что Бог есть утешитель. 29 Псалом 5 стих, 49 Псалом 15 стих, Исаия 55 глава 6-7 стихи. Михея 7 глава 18-20 стих и так далее, и далее, и далее. Говорится об утешении, которое дает нам Бог. Он помогает нам, Он поддерживает нас, Он слышит наш крик, Он восполняет нашу нужду, Он всегда рядом, прося, увещевая, утешая, сочувствуя, ободряя, укрепляя, прощая, восстанавливая, а это в итоге утешает. Когда наш плач поднимается к престолу Божию, Его непревзойденное и несравненное утешение нисходит от Него через Христа к нам. «Бог есть Бог всякого утешения», — говорит Библия. А знаете ли вы, кто был утешителем? Первым утешителем был Христос, так как Он сказал, «Когда я уйду, я пошлю другого кого?» Утешителя. Он был первым. Бог всякого утешения, Христос, первый параклит, призван на помощь быть рядом, а Дух Святой продолжил эту работу. Бог есть Бог утешения. Христос есть Христос утешения. Святой Дух — это Дух утешения. Возлюбленные, я не верю, что это что-то касающееся лишь будущего. Я не верю, что здесь говорится, знаете, опустошитесь, друзья, поскольку в царстве утешитесь. Я не думаю, что он говорит об этом. Когда я думаю об отраженной взаимосвязи, вы можете подробно изучить этот стих на греческом языке и узнать о его смысле, то вижу, что утешение идет рядом со скорбью. Пока вы будете продолжать скорбеть, вы будете утешаться. Речь идет о понятии «сейчас». Да, вот последний аспект. Конечно. Есть последний аспект, когда мы все войдем в вечное царство в Откровении 21.4, где говорится «И отрет Бог что?» «Всякую слезу с очей их. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Но это будущее. Однако есть настоящее время. Дух является утешителем. Когда Христос был на земле, Он был утешителем. Между прочим, Слово Божие – утешитель. Вы знали об этом? Библия – утешитель. Об этом говорится в Римлянам 15.4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением, обратите внимание, утешением из Писаний. Почему это было написано? Чтобы утешить нас, так как Он говорит нам о Божьей любви, о Его прощении и о Его помощи, и о Его ободрении, и о Его присутствии, и обо всех этих вещах. Итак, мы скажем, субъективный труд Духа Святого утешает нас, и Писание утешает нас. Еще скажу вам, мы утешаем друг друга. Разве не так? Мне нравится слушать апостола Павла, когда он говорит, я был утешен приходом того-то и того-то. Когда мы боремся со своим грехом, Бог утешает нас внутренним действием Духа, действуя через Слово и служением верующих людей. А будучи утешенным, мы счастливы. Счастье приходит к печальным людям, но не по причине их печали, а потому что их печаль ведет к утешению. Мне нравится сказано Христом в Матфея 11:28. «Придите ко мне все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас». Знаете, вы не пойдете и не будете искать покоя, кроме как зная, что у вас есть ноша, так? Лишь когда вы обременены, лишь когда вы чувствуете свой грех, лишь когда он отягчает вашу спину и пригибает вас вниз, тогда вы идете и находите покой. Он снимает вашу тяжелую ношу и дает вам свое ярмо. Оно не тяжелое. И его ноша легкая. Послушайте, носить на спине Божьи стандарты и заповеди Христовы – легкая ноша в сравнении с тяжестью своей греховности. Утешение. Утешение, пока мы скорбим, пока мы исповедуем грех. И, возлюбленные, все сводится к этому. Послушайте, когда вы изо дня в день исповедуете свой грех пред Господом, Он утешает вас. Он утешает вас. И с этим утешением наступает счастье, после этого вы можете улыбаться, и можете смеяться, и можете радоваться. Вы скажете, хорошо, я теперь знаю, что это. Это печаль, это плач о грехе. Я знаю, каким будет результат. Я буду утешен, а с утешением приходит счастье. Позвольте задать вам третий вопрос. Как я могу стать плачем? Как вы можете стать плачем? Эти два вопроса будут для нас заключительным, и мне хочется, чтобы вы о них подумали. Как вы можете стать плачем? Первое. Устраните препятствия. Устраните препятствия. Вы спросите, Джон, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что у большинства из нас есть препятствия на пути к осознанию греха. Вы скажете, но это то, что ожесточает наше сердце. Это то, что побуждает нас чувствовать. Это то, что вынуждает нас сопротивляться духу, делает нас бесчувственными. Каменное сердце не скорбит. Оно лишено благодати. Божий плуг не может вспахать его. Оно просто накапливает гнев на день гнева. Избавьтесь от помех. Вы должны избавиться от этой каменистой прослойки. Вы скажете, ну что это такое? Что делать сердце каменным? Позвольте очень быстро поделиться с вами следующим списком. Вот что препятствует плачу. Это то, что делает сердце каменным. Первое. Любовь к греху. Послушайте. Если вы любите свой грех, то заморозите сердце в нераскаянности. Вы превратите в камень свое сердце, если любите грех. Второе. Отчаяние. Отчаяние. Знаете, что говорит отчаяние? Бог не может этого простить. Оно недооценивает Божью силу. Оно сводит к минимуму кровь Христа. Оно обесценивает Божью благодать. Оно удаляет Бога от реальности того, кем Он есть. Иеремия 18:12. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Другими словами, Бог все равно ничего не может с нами сделать, мы безнадежны, так что давайте продолжать. Это язык отчаяния. А отчаяние скрывает милосердие за невежеством. Оно скрывает благодать за сомнением. Послушайте, мне все равно, насколько все плохо, мне все равно, насколько вы злой. Божья благодать способна достичь вас, изменить вас. Одна из помех плачу – это любовь к греху, а другая – отчаяние, стремящееся скрыть Божью милость за облаком смерти. Третье. Тщеславие. Еще одним препятствием плача является тщеславие. Оно говорит: «Ну, я не так уж плох. Вы меня не знаете, если думаете, что мне стоит расстраиваться ввиду того, кто я есть. У меня все в порядке. Я, вообще-то, довольно-таки хорош». Так говорит глупый доктор, лечащий смертельную болезнь, как будто бы она была простудой. Послушайте, если Иисусу Христу пришлось пролить свою кровь и умереть на кресте за ваш грех, вы плохой. Вы действительно плохой, так же, как и я. И, кстати, если вы считаете себя хорошим, то вы хуже всех. Поскольку это худший из всех грехов. Итак, любовь к греху, отчаяние и тщеславие являются препятствием, так же, как и самонадеянность. Это номер 4. Вы знаете, что такое самонадеянность? Это дешевая благодать. Знаете, однажды я пожелал, чтобы Иисус вошел в мое сердце, я принял условие, пошел к алтарю и крестился. О чем мне нужно беспокоиться? Я просто буду делать все, что захочу, и со мной все будет в порядке. Мне не нужно исповедовать свой грех, расстраиваться по этому поводу. И как один человек сказал, о котором я рассказал вам сегодня утром, сказал: они не должны ничего менять в нашей жизни. Просто примите Христа, и все будет в порядке. Он наведет порядок. В Исаии 55:7 сказано: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его». Но если нечестивый не оставляет свои пути, то есть причина верить в то, что он не был помилован. Никогда не будьте самонадеянными. Дешевой благодати не бывает. Нет места злоупотреблению. Итак, любовь к греху, отчаяние, тщеславие и самонадеянность. Номер 5. Еще одна вещь, мешающая плакать. Это промедление. Что ж, мне придется заняться этим. В один из дней мне нужно будет внимательно посмотреть на свой грех и действительно собраться с мыслями. Хотите что-то узнать? Может быть, слишком поздно. В Иакова 4:14 говорится: «Ибо что такое жизнь ваша пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающая? И прежде чем вы начнете говорить о завтрашнем дне, вам лучше понять, что завтра может не быть». Не будьте глупцом. Послушайте, чем раньше справиться с болезнью, тем скорее наступит утешение, а с ним и блаженство. Если вы своевременно не справитесь с этим, то проведете вечность без Бога. Не откладывайте на потом. Что ж, какие есть помехи? Любовь к греху, отчаяние, тщеславие, самонадеянность, промедление. Добавлю еще одно. Смех. Смех. Вы скажете: что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что есть люди, которые просто не хотят реалистично относиться к своей жизни. Они просто все время хотят смеяться. У них лишь одна большая вечеринка, и столько, сколько они могут продолжать веселиться, им вовсе не нужно сталкиваться с проблемой. Послушайте. Амос, 6 глава, 5 стих. Он говорит о таких неправедных людях. Говорит, действительно называя это горем. Он говорит: «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьет из чаш вино». Иными словами, стакана недостаточно, у них должны быть полные чаши. Мажетесь не лучшими мастями и печалитесь о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных. Вы за это пойдете в плен во главе пленных. Глупцы, смеющиеся тогда, когда нет повода для смеха. Здесь нет места смеху, нет для него причины. Им необходимо печалиться. В Иова 30 главе, 31 стихе снова отмечается это препятствие. «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Другими словами, знаете ли, наш мир помешан на вечеринках и музыке. Знаете, одно из первых дел, которые Бог сделает, когда все это рухнет во время скорби, Он устранит всякую музыку. Знаете ли вы, что в Откровении 17 главе вся музыка просто остановится? Людям придется стоять лицом к лицу с реальностью. Время от времени выключайте радио. Это может помочь вам осознать, что на самом деле происходит внутри вас. Итак, любовь к греху, отчаяние, тщеславие, самонадеянность, медлительность, смех. Вот такие препятствия. Вы скажете: хорошо, Джон, а как избавиться от препятствий? Один из способов – смотреть на крест. Если вы напеваете все эти песенки и не понимаете важности креста, тогда вы не понимаете совершенного Христом. Если вид умирающего за вас Христа не переворачивает вашего каменного сердца, тогда я не знаю, что может это сделать. Об этом написала Кристина Розетти. «Христос, разве я камень, а не овца, чтобы стоять у подножия твоего креста, считать каплю за каплей твою струящуюся кровь и все же не рыдать?» Не такой была любовь тех женщин, кто оплакивали тебя с великой скорбью. Не так горько плачет падший Петр, не так был тронут разбойник. Не так солнце и луна, свои лица прячущие в беззвездном небе. Ужас великой тьмы среди дня. Я, только я. Но не отступай, ищи овец твоих, истинный пастырь стада, превосходящий Моисея. Повернись. И посмотри еще раз, и ударь скалу. Послушайте, если у вас есть препятствия на пути, взгляните на крест. Хорошенько присмотритесь и посмотрите, насколько вы нуждаетесь в Иисусе Христе. Насколько вам необходимо стать со своим грехом лицом к лицу. Посмотрите, сколько это ему стоило. Итак, вначале устраните препятствия. Во-вторых, изучите тему греха в Священном Писании. Изучите ее. Давид сказал, грех мой всегда предо мною. Изучите Давида. Изучите Исаию, который сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Изучите Иеремию, который плакал о грехе. Изучите Петра, который сказал, «Отойди от меня, ибо я человек грешный». Изучите слова Павла, «Я первый из грешников». И послушайте, как они говорят о своей греховности. Затем, сравнив себя с величайшим из когда-либо живших людей, попробуйте убедить себя в том, что вы не грешник. Грех попирает Божьи законы. Грех пренебрегает его любовью. Он огорчает его дух. Он отвергает его блаженство. Грех сильно влияет на нас. Он обнажает нас. Он делает нас нечистыми. Он ворует нашу одежду и наш венец. Он портит нашу славу. Он оставляет нас в грязных лохмотьях и грязных одеждах. Созданные по образу Божьему, мы уподобляемся гибнущему скоту. Устраните препятствия и изучите грех. В-третьих, молитесь о сокрушенном сердце. Ведь это может сделать только Бог. И Он не откажет тому, кто искренне просит. Итак, что это значит? Это значит оплакивать грех. Каковы результаты утешения и счастья? Как не стать плачущим? Устраните препятствия. Изучайте Писание и молитесь. В заключение. Как мне знать, сокрушаюсь ли я? Как мне узнать, когда я достигну такого состояния? Очень просто. Вы готовы? Спросите себя, чувствительны ли вы ко греху, так или нет? Как вы реагируете на грех? Вы смеетесь над ним? Вы игнорируете его? Находите ли вы удовольствие в нем? Некоторые из вас грешат, некоторые из вас живут в грехе, всевозможных грехах, и вы просто ничего не делаете по этому поводу. Возможно, это грех в сфере аморальности, возможно, это грех в вашем бизнесе, возможно, это нечестность, возможно, это провал в молитве. Возможно, это неспособность думать о хорошем, неспособность любить. Возможно, это что угодно. Как вы на это реагируете? Вы плачете о своем грехе? Скажу еще больше. Я верю, если вы действительно сокрушающий человек, вы не только будете плакать о своем грехе, но вы также будете плакать о грехе мира. Знаете, я вижу Иеремию. Иеремия плакал и говорил, «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь!» Вы спросите, «Иеремия, о чем ты желаешь плакать?» «Мое желание плакать об этом народе. Это грешный и проклятый народ. Этот народ будет осужден». У вас есть такие же чувства сокрушения о грехах других людей? Христос сидит на вершине горы, смотрит вниз на Иерусалим, и сказано, «Он плакал». Он говорил, «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Он не плакал о себе, но плакал о них. Посмотрите на Иезекииля. Вам необходимо увидеть плачущего Иезекииля в 9 главе. Вы можете посмотреть всю 9 и 10 главы, но в 9 главе 4 стихе сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак. Пойди и найди плачущих. Пойди и найди плачущих о своих братьях и сестрах». В великом В 118-м псалме, в таком длинном псалме, в 136-м стихе сказано, «Из глаз моих текут потоки вот от того, что не хранят законы твоего», говорит псалмопевец. А вы плачете таким образом? Сокрушается ли ваше сердце, когда сокрушается Божье сердце? Говорите ли вы с Давидом в псалме 68-м, «Ибо ревность подоймет вам, снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня. Я плачу, когда плачешь ты». Плач Иеремии 1.16, Иеремия говорит, об этом плачу я, око мое изливает воды, когда я вижу, как народ Божий отворачивается от него. То есть, действительно ли вы плачете о своих грехах и о грехах того, что происходит вокруг? Если вы человек сокрушающийся, вы будете это делать. И, конечно же, я не имею в виду внешнего искажения лица, подобно лицемерам фарисеям в Матфея 6 главе, исправлявших внешне, не плакавших о внутреннем. Я не имею в виду лицемерно плачу Саула в 1 Царств 15, говорящим «согрешил я», а после шепчешь Самуил, «ну почти меня пред людьми, чтобы не провалилась моя репутация». Я не говорю об этом. Вы чувствительны к греху? И второй способ узнать, плачете ли вы, это есть ли у вас сознание Божьего прощения. Вам знакома радость жизни? Знакомы ли вам настоящий мир, подлинное счастье, подлинный комфорт, приходящий в жизнь прощенного, очищенного и омытого? Я надеюсь, вы люди плачущие, поскольку желаю, чтобы вы утешились и чтобы вы были счастливы. Того же желает Бог. Давайте помолимся. Отче, сегодня мы просто благодарны Тебе за чудесное время, проведенное в изучении Твоего Слова. Эти истины такие глубокие, богатые и переполняющие. Благослови каждую жизнь здесь находящуюся. Господь, помоги мне быть плачущим. Я желаю быть тем человеком, которым Ты желаешь видеть меня. Пусть мне будет больно, когда Тебе больно. Я желаю быть чувствительным к своему греху. Боже, я желаю обладать Твоим отношением к греху по всему миру, грехам среди братьев и даже грехам тех, кто не исповедует Твоего имени. Позволь мне всегда оплакивать грех. Не дай мне охладеть, не дай мне очерстветь так, чтобы потерять чувствительность. Помоги мне с большим усердием бороться за Твою честь, отстаивая Твой праведный стандарт. И когда я нарушу его или нарушит его кто-то другой, пусть мое сердце испытает мучение. Ибо тогда и только тогда я узнаю великое утешение и счастье, которое желаешь дать Ты. Господь, если сегодня вечером среди нас есть тот, кто никогда не сокрушался о своих грехах, кто никогда не испытывал банкротства духа, выливающегося в плач, мы молим Тебя, пусть этот вечер станет таким временем, и плач достигнет единственного, способного утешить Господа Иисуса Христа, умершего, дабы внести плату за их грехи. Отче, а для нас, христиан, кто, возможно, забыл о нашем отношении к греху, мы слегка огрубели, мир засосал нас в свой стандарт, а мы забыли, какое это действительно зло, грех больше не расстраивает нас. Боже, обнови дух правды внутри нас, чтобы мы чувствовали то, что чувствуешь Ты. Отче, удовлетвори всякую нужду, какой бы она ни была. И каким бы ни были наши отношения с Тобой, приведи нас туда, где Ты хочешь нас видеть. Молим во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.